Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Борис Немцов, автор нашумевшего уже доклада «Лужков. Итоги». И с нами по телефону депутат Государственной Думы России Сергей Марков, представитель фракции «Единая Россия». Я должен заметить, что я приглашал на этот эфир многих представителей московской «Единой России» с тем, чтобы они защитили позиции московской власти и партии «Единая Россия», но под разными предлогами занятости или нежелания садиться за один стол с Борисом Немцовым они отказались от дискуссии, к сожалению. Но вот Сергей Марков все-таки согласился с нами побыть краткое время в связи с большой депутатской занятостью, так что ему за это спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, я не буду, конечно, пересказывать этот доклад, он доступен в интернете, да и автор здесь. Ну, главная идея, я так понимаю, что Москва при 17-летнем правлении Юрия Лужкова превратилась в такое скопище пороков, и люди в Москве могли бы жить, безусловно, лучше, если бы был другой мэр. Правильно ли, Борис, я понимаю идею вашего доклада? Вы в финале требуете отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, назначенного нынешними властями России.
Ну, в целом, вы достаточно точно изложили нашу цель. Мы считаем, что Лужков должен быть отстранен от должности мэра Москвы и предан суду по статьям о коррупции вместе со своей женой. В докладе я описываю, собственно, все то, что он сделал в городе Москве, и то, что тщательно скрывается официальными властями.
Но вы скрываете все хорошее, что он сделал.
Минуточку. Просто желающих облизывать начальство в нашей стране столько и в Москве, что тратить время на перечисление очевидного я не стал, и бумагу тоже поберег для того, чтобы написать то, о чем они предпочитают не говорить. Поэтому я могу сказать главные претензии к Лужкову. Первое. Москва сам самый коррумпированный город России, и это не умозрительные оценки, а это исследование Фонда общественного мнения. Россия вообще очень коррумпированная страна, но вот Москва номер один. Дальше, в Москве гигантское социальное расслоение, 10% богатых, 42 раза богаче, чем 10% бедных. В Москве не решается ни одна транспортная проблема, и мы это связываем с гигантской коррупцией и запредельными ценами на дорожное строительство. Я привожу, кстати, цифры стоимости дороги. МКАД стоит 100 миллионов долларов за километр, третье кольцо 117, а четвертое транспортное, которое начинают строить, стоит вообще космических денег, больше 500 миллионов долларов за километр, дороже, чем большой адронный коллайдер и дороже, чем тоннель под Ла-Маншем. То есть, ну, таких цен вообще нет в голове. Нет вообще ни в природе, ни в мире. Очевидно совершенно, что это связано с аффилированностью дорожных компаний, очевидно, что это связано с откатами, коррупцией и так далее и тому подобное. Кроме того, сама экологическая атмосфера в столице ужасная. Мы анализируем ситуацию со здоровьем детей, и цифры такие. В Москве в 1,5-3 раза выше заболеваемость онкологическими болезнями среди детей, чем в среднем по России. У нас в России неблагополучная ситуация с этим, а уж в Москве в особенности. Вот сколько бы ни говорили нам про то, что Лужков тут ни при чем, тут есть умники, которые утверждают ровно это, мы считаем, что все эти вещи должны стать предметом дискуссии. Дальше большая часть доклада посвящена бизнесу жены Лужкова, Батуриной. Мы приводим, довольно нудно, может быть, кому-то покажется, больше 20 постановлений.
Очень подробно.
Да, больше 20 постановлений Лужкова, которые дают право Батуриной строить коммерческое жилье. Она, собственно, является крупной крупнейшим московским застройщиком.
Она же эффективный менеджер.
Да, 1300 гектар золотой московской земли находится и находилась под ее управлением, и Лужков принимал самое активное участие в том, чтобы дать ей возможность попасть в список Forbes русских долларовых миллиардеров.
Ну что ж, Борис Немцов высказал вкратце позиции доклада, и я обращусь к Сергею Маркову. Сергей Александрович, вот несмотря на все это сказанное, ваша партия «Единая Россия» сделала Юрия Лужкова лидером списка на выборах в Московскую городскую думу, и, значит, не отказывает ему в доверии, и, значит, идеи господина Немцова сместить мэра Москвы с его поста, скорее всего, это такая фантастика. То есть вы готовы игнорировать все эти факты, которые приводятся в докладе?
Ну, что, сумасшедшие, что ли, мы внимательнейшим образом изучаем все, что создается позиции, так сказать. Это очень важно, получать такую критически ориентированную информацию. Но что касается Юрия Михайловича, не просто там доверие. Юрий Михайлович был один из создателей этой объединенной партии, который родился, как известно, из двух. И с самого начала он был одним из лидеров, который достаточно много сделал. Но в том, что касается критики со стороны Бориса, вы знаете, это как часто бывает с оппозицией. В перечислении критических замечаний очень много верного, очень со многим можно согласиться.
А с чем вы согласны-то?
А когда, секундочку, когда предложения идут, сейчас я скажу, с чем я согласен, значит, когда идут предложения те или иные, то с ними здесь уже значительно труднее, потому что более конкретных предложений, как известно, нет, те, которые есть, достаточно спорные. А вот я хотел бы задать Борису Вячеславовичу немножко другой вопрос.
Не-не, подождите, нет, Сергей Александрович, вы мне не ответили на вопрос.
Подождите.
С чем же вы согласны?
Да, сейчас, секундочку, подождите, я просто закончу логику. Ну, что не перебивайте, как всегда. Значит, вот я скажу, Борис, вот ты же сторонник демократии, да? Ты же понимаешь, что вот свободные выборы, так сказать, прямые выборы, это правильно. А вот если сейчас состоятся прямые выборы, есть какие-то сомнения, что москвичи выберут именно Юрия Михайловича Лужкова, несмотря даже на, если будет больше свободы критики, если бы какие-то многие вещи будут озвучены негативно по отношению к нему, если у него будет возможность, в том числе достаточно критично тоже вести кампанию, называть ее своими именами, есть какие-то сомнения, что он не победит на этих выборах, возможно, уже в первом туре?
Пожалуйста, Борис.
Я вам должен сообщить довольно интересную вещь. Вот все телекомпании города Москвы, все федеральные телекомпании, все газеты, которые массовым тиражом выходят в Москве и в стране, в них во всех есть жесточайшая цензура по всем вопросам, связанных с деятельностью Лужкова и Батуриной. Могу сказать, что наиболее свободная, в кавычках, телекомпания РЕН-ТВ, да, даже она отказалась каким-то образом затрагивать вот эту вот тему под названием «Критика Лужкова, коррупция, бизнес Батуриной, миллиардное состояние Форбса» и так далее и тому подобное. Значит, я утверждаю, Сергей, что если в нашей стране, в городе Москве, случатся прямые дебаты на Первом канале российского телевидения, в которых примет участие Лужков и я, и мы будем обсуждать темы, затронутые в докладе. Это темы очень важные. Темы коррупции, темы строительства, темы пробок, темы экологии, темы здравоохранения и так далее. Да, и потом в этих дебатах примут участие, может быть, другие известные общественные деятели. Никаких шансов у Лужкова победить не будет. Просто никаких. Да, попасть действительно на скамью подсудимых шансы очень высокие. Да, победить никаких шансов. Вся власть Лужкова, так же, кстати, как и Путина, держится на обмане, цензуре, манипуляциях, да, и невозможности обсуждать ни одной московской серьезной проблемы. Вот, а, собственно, и надежда сейчас ровно на это же, да, сняли всех оппозиционных кандидатов с выборов, не допускают, естественно, обсуждения этого доклада, только вот на радио «Свобода» можно обсуждать, действительно, в открытой печати, и надеются на то, что москвичи просто не узнают правду о правлении, 17-летнем правлении 73-летнего Лужкова.
Сергей, я все-таки хочу еще раз от вас получить ответ. Вы сами сказали, что вы с чем-то в докладе согласны. С чем вы согласны?
Ну, все же знают в Москве, например, что очень большие пробки. И что во многом, так сказать, одна из этих причин, важнейшая, заключается не только в том, что в Москве живут значительно богаче, но и в том, что перегружается инфраструктура. Строятся торговые центры в центре Москвы, в то время, когда они должны строиться ближе к окраинам. Ну и вообще, как бы в целом, так сказать, перегружается инфраструктура. И одна из причин перегрузки инфраструктуры является, конечно, коррупция. И то, что в Москве достаточно высокая коррупция, это с этим я, наверное, согласился бы. В Москве, конечно, нужны изменения тоже. 18 лет правления Юрия Михайловича Лужкова. Это огромный срок. Надо сказать, кстати сказать, в свое время он сыграл выдающуюся роль в обеспечении общественно-политической стабильности. Знаете, это мы сейчас все говорим так. Ну вот, Москва, легко ей, у них же все деньги сосредоточены, огромные деньги. А если бы Москва могла бы быть без Лужкова полууправляемым городом, таком в хаосе, с бандами на окраинах, да?
А где вы это видели?
Ну где? Да в Чикаго я это видел, например, в 20-е годы. Так. Достаточно посмотреть.
Возраст у вас солидный.
И все бы говорили это, с провалившимся центром, возможно, да, как это было, например, в Нью-Йорке 15 лет назад, да, когда центр превращался в трущобы города, и все бы говорили, ну что вы хотите, это же Москва, это огромный мегаполис, неуправляемый, так сказать, ничего невозможно с ним делать и так далее. Легко найти, знаете, объяснение постфактум, но то, что удалось сохранить управляемость столицы, это, конечно, огромное достижение.
Сергей, можно вам несколько вопросов,
но в таком блиц-режиме, ладно? Да. Значит, ну, во-первых, я вам благодарен, что вы считаете, что коррупция в Москве беспредельная, это серьезная проблема. Это правильно. А вот скажите, бизнес Батуриной, да, миллиардный бизнес Батуриной, он связан с решениями Лужкова, льготными для нее, по разрешению, по застройке, там, по продаже, например, Батуриной. Лужков продал Батуриной, дом-строительный комбинат номер 3, была приватизация его. Вот вы считаете, это законно? Или все-таки здесь есть основания для уголовного преследования и для того, чтобы лидера «Единой России» судить по статьям о коррупции?
Не надо судить Юрия Михайловича Лужкова, и не надо, так сказать, здесь устраивать никаких репрессарий. Нужно менять систему.
Нет, еще раз, ответьте на вопрос. Не надо в целом.
Способствовать разделению бизнеса и власти.
А как же их мужа с женой-то разделить?
Система была создана, как мы знаем это, в 90-е годы.
Это понятно,
и продолжает функционировать.
Сергей, вы за развод Батурина с Немцовым?
Вы, кстати, боролись. Еще тогда начали бороться с этой системой.
Сергей, детский вопрос я вам задал. Вы считаете законным то, что Лужков подписывает постановление, разрешающее Батуриной заниматься коммерческой застройкой в Москве?
Жене.
Да. Вы считаете это законным? Или вы считаете, что это не совсем правильно, что это надо подправить? Вот я бы хотел услышать, внятно.
Неправильно, когда бизнес, исполнительная власть, связанная как бы родственными узами очень тесно.
Супер, вот это отличный ответ, блестящий ответ.
Я практически уверен, что лично Юрий Михайлович никаких разрешений Батуриной на строительство не подписывал.
Ой, Сережа, я вас очень умоляю. Прочитайте доклад. Мы приводим больше 20 постановлений Лужкова.
А это правительство Москвы.
Внимание, больше 20 постановлений правительства Москвы.
Это коллективный орган.
Секундочку. Больше 20 постановлений правительства Москвы, подписанных Лужковым, где право дается компании Интека, которая принадлежит Батуриной, осуществлять коммерческую застройку в городе Москве. Понятно, да? Я вас прошу, знаете, матчасть учите. Вот вы ответили очень точно. Вы сказали, что нельзя совмещать административную власть и бизнес. То есть, на самом деле, вы согласны с главным выводом доклада, что лужковская коррупционная модель недопустима, и что с этим надо заканчивать, и что этот человек должен предстать перед судом. Мне очень нравится.
Мне очень нравится
позиция. Считаете, что он незаконно действует, но к суду его привлекать нельзя, потому что он член вашей партии, да?
Да нет, вовсе не поэтому.
А почему так?
Его прекрасно знаете почему, да?
Почему? Объясните, почему?
Потому что сложилась система, надо менять систему. Если сегодня...
Да, да он и есть сердцевина этой системы.
Вы за нарушение закона, да, так сказать, начинать преследовать людей, нужно посадить полстраны.
Секундочку, понимаете? Он и есть символ российской коррупции.
Система невыполнения.
Секунду, он символ российской коррупции. Если мы, если Дмитрий Медведев, да, президент Российской Федерации, который вчера сказал, что коррупция это главная, головная боль и главная проблема России, если вы действительно хотите бороться с коррупцией, так давайте бороться с самым ярким его проявлением, а именно конкретно коррупция в высших эшелонах московской власти, которую вы признали только что. Причем есть система, это основа, сердцевина системы. Вот когда судили Ходорковского, то главные аргументы, которые вы в том числе приводили, что нужно бизнес отделить от власти. И посадив Ходорковского, остальным олигархам сказали, вы больше, господа, в Кремль просто так приходить не будете и шантажировать нас не будете. Теперь, если мы хотим бороться с коррупцией, нужно довести одно громкое, резонансное, очевидное дело о коррупции в высших эшелонах московской власти. Вы согласны с этим или нет?
Вы знаете, нет.
Почему? То есть не будем бороться с коррупцией?
Нет, вы знаете, нам нужно бороться с коррупцией. И нужны действительно резонансные дела. И люди должны получать четкие сигналы от власти о том, что она готова бороться.
Я вам предлагаю этот сигнал.
На самом верху.
Я вам предлагаю этот сигнал. Вот если коррупция Лужкова-Батурина, если эта проблема будет решена, я вас уверяю, ни один мэр, ни один губернатор, ни один сельский староста своим женам подписывать никакие постановления больше не будет.
Дальше. Не надо преувеличивать.
Не надо. Это абсолютно... Это знаковый пример, совершенно знаковый.
Если вы дадите агнца на заклание, это не значит, что все станут святыми.
Он невинный?
Он такой девственник почти,
не,
да?
Да, он не невинный.
А
да?
Что?
Знаете, нельзя быть большим начальником и большим бизнесменом,
да,
и невинным. Не бывает таких ни в одной стране, так, ни в одно время.
Да? Сергей, вы не хотите выступить за освобождение Ходорковского немедленно с этой же позиции?
Нет. Я же не с этой позиции. С этой позиции невозможно выступить за...
Вы же говорите, что невинных ни в бизнесе... Подождите, нет, ни во власти нет.
А я вообще не понимаю, почему в отношении Лужкова и Батурина не должен действовать российский закон? Закон о коррупции, закон о государственной службе, уголовный кодекс. Почему они вне закона, эти люди?
Должен?
Тогда вот я еще раз говорю.
Вы знаете, Юрий Михайлович точно не отличается от всех губернаторов тем, что он самый коррумпированный. Точно не отличает. Здесь вы прекрасно знаете примеры близко от Москвы.
С кого начнем?
Назовите, не стесняйтесь. Назовите. Члена вашей партии какого-нибудь, назовите, да, губернатора. Назовите.
Мы знаем, что есть губернаторы, которые считаются и более коррумпированными.
Назовите.
Ну, мне сейчас трудно сказать.
Не трудно вам сказать. Вам не трудно сказать. А просто голову не морочьте людям, ладно? Нас же слушают радиослушатели, в конце концов.
Юрий Михайлович не отличается большей коррумпированности. В отличие от Ходорковского, который отличался наибольшим включением в вот эту вот попытки за деньги взять власть в стране.
Послушайте.
Купить власть.
Послушайте,
вы это знаете?
Я вам хочу сказать...
Да нет,
мы все знаем. Сергей, подождите, голову не... Мы это знаем. Мы сейчас про Лужкова говорим. Подождите. Про
Ходорковского...
Смотрите, какая история. История очень простая, да? Жена Лужкова, единственная российская жена, которая попала в список Forbes долларовых миллиардеров. Так, конечно, у Шаймиева есть жена, у Рахимова есть жена, и сами они тоже не бедные люди, да? Но, тем не менее, это абсолютно одиозный случай. Дальше. Мы в докладе анализируем, как она стала миллиардером. И выяснилось...
После 99-го года.
И выяснилось, что стала она миллиардером после того, как занялась девелопментом и строительством в городе Москве. Понятно,
Борис,
да?
Я еще раз хочу
сказать,
после 99-го года.
Да, после 99-го года. Да, в 90-е годы, когда Ельцин был при власти, они были скромными. Она была средним бизнесменом, оборот ее бизнеса был 20 миллионов долларов.
Тазики.
Она там тазики, потом стульчики какие-то там и так далее. Это был мелкий бизнес. Всерьез они занялись Москвой. Это пара, да?
При Путине.
Да, именно тогда, когда ваш национальный лидер, да, возглавил страну. Так вот, я вам хочу сказать, вот это не просто одиозный, это хамский, это наглый, это беспардонный совершенно пример. И если вы всерьез хотите, ваша партия, я не верю, правда, но если вы всерьез хотите, так вы эти одиозные случаи должны выводить на чистую воду. Конечно, вы найдете сельского старосту, который за оформление 10 соток взял взятку 100 рублей. Я в этом не сомневаюсь, что вы его найдете.
Министров сажают.
Только я вам могу сказать, сказать, что эта проблема коррупции не решит.
Фонд социального страхования. Вот сажают они своих там. Ну что, так кстати, с кого начинать-то, Сергей
кстати,
Александрович?
Кстати, да, хорошо. Ну, знаете, это правоохранительные органы пускай решают, с кого начинать. Мы можем лишь сказать, что действительно, если мы хотим бороться с коррупцией, то фигуры должны быть достаточно крупные. Но, тем не менее, главное все-таки это не посадки. Понимаете? Должна меняться система, должна быть создана вот это как бы разделение бизнеса и система административного
Сергей,
принятия.
Так может, ну если вы не хотите его в тюрьму, может быть его просто на пенсию? На пенсию? А на пенсию нельзя просто? На персональную?
Ну, даже, ну, я, например, много раз предлагал, что примерно следующую модель, да? Значит,
Совет Федерации.
Первого числа каждого месяца, там, значит, президент отстраняет одного губернатора от должности связистовской с тем, что решает, ну, считает, что он не пользуется политическим доверием из-за того, что есть подозрения в коррупции.
Слушайте, даже 50 губернаторов в год получается.
Достаточно отстранять. У нас не должно быть козлов отпущения, не должно быть травли, не должно
12.
Быть иммунизации. Должна быть система ответственной работы, изменение системы. Вот, в общем-то, практически самое главное. Нужно посылать четкий месседж о том, что люди, которые известны как наиболее коррумпированные, будут отстраняться от власти. Вот Борис Евгеньевич уверен, что он доказал это в отношении Юрия Лужкова. А вот не все в этом уверены, Борис Евгеньевич, понимаете?
Борис Евгеньевич, ну докажите тогда, у нас еще 2 минуты за новостей.
Сергей.
Юрия Лужкова, они не любят коррупцию, но для них этот доклад не является таким уже доказанным.
Ну, знаете, ну, во-первых, желательно было бы, чтобы доклад все-таки москвичи прочитали, и мы сейчас мы сейчас много делаем для того, чтобы... Извините, я вас не перебивал. Я вас не перебивал, ладно? Вот, это мы сейчас донесем этот доклад до москвичей, безусловно.
А для
дальше,
прокуратуры?
Я не являюсь судьей, это действительно должны решать судьи, должен быть конкурентный процесс, но я считаю, что есть три основания, три конкретных изложенных в докладе, по которым необходимо судебное разбирательство по статьям о коррупции. Первое – это приватизация ДСК-3 в пользу Батуриной, которая случилась в 2001 году. Этот ДСК-3 был продан Лужковым своей жене. Второе – это вот больше 20 постановлений в пользу Батуриной, которые позволили осуществлять коммерческую застройку на гигантской площади в 1300 гектар в городе Москве. И третье – это последняя сделка, когда Батурина 58 гектар земли в районе Мичуринского проспекта продала, а собственником этой земли оказалось правительство Москвы. Вот эта последняя история, она совсем кошмарная, да?
А что, что-то плохого-то?
Нет,
продала, и все.
Плохое в том, что бюджетные деньги тратятся на то, чтобы помочь бизнесу жены. Это абсолютный криминал. Так вот, я утверждаю, что эти три эпизода, которые изложены в моем докладе, а Сергей, видимо, не читал доклад, к сожалению, да? Вот эти три эпизода, они могут быть предметом серьезного разбирательства. Я надеюсь, что когда у нас будет правосудие небосманное, так оно и случится.
Ну что ж, у нас дискутировали в первой части нашей программы Борис Немцов, автор доклада «Лужков. Итоги», и Сергей Марков, представитель партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы. Мы продолжим после новостей выпуска. Я напомню, что в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» в 22 часа. Ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин исключил возможность конкуренции между ним и президентом Дмитрием Медведевым на выборах главы государства в 2012 году. В США прошла минута молчания в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 года. В памятных мероприятиях в Вашингтоне принял участие президент США Барак Обама. Жертв трагедии вспоминают в Нью-Йорке и Пенсильвании. Теракты, в результате которых погибли около 3000 человек, были организованы группировкой «Аль-Каида». Обстрел пассажирского катера на реке Потомак в Вашингтоне во время траурных мероприятий с участием президента США Барака Обамы был учебным. В Дагестане разыскивают убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. Главной версией убийства следствие считает его профессиональную деятельность. В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Правозащитники считают, что власти борются не с реальным экстремизмом, а с политически неугодными лицами и организациями. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа завершила проверку по факту пожара на нефтестанции «Конда». В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства и ошибки при ликвидации последствий разлива нефти из резервуаров, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать жалобы на судей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Борис Немцов, автор доклада «Лужков. Итоги». Сейчас мы будем отвечать на вопросы слушателей. Пейджер Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Но, к сожалению, Сергей Александрович Марков, представитель партии «Единая Россия», от нас уже отключился в связи с большой занятостью. Дискуссия прошла, я считаю, ярко и успешно. Посмотрим, что нам написали слушатели. Так, вы и ваши соратники, будучи в отставке, стали ярыми борцами за права трудящихся во время своего триумфа, только и знали, что загребать под себя. Так что для вас поезд во власть даже в Москве уже ушел, пишет вам Леонид Борис. Ну-ка, отвечайте.
Ну, знаете, у нас такое количество врагов, в том числе и в высших эшелонах российской власти, что если бы были серьезные основания, да даже и несерьезные основания, привлечь нас к ответственности за какие-то злоупотребления, я вас уверяю, 1000 раз бы уже это сделали.
Так, господин Немцов, присоединяемся к вам. Согласно, что Батурин и Лужков, я не могу прочитать это слово, обоих надо срочно отдавать под суд. Батурин настроил от домов, только на носу не настроила. Пожалуйста, мы вас поддержим. Спасибо вам за это, Надежда, пишем. То Москва засоряет огромную территорию области бытовыми отходами. Это экологическое преступление. Самый дорогой город мира и является трудно... Ну, в общем-то, трудно жить пенсионерам, Татьяна. Согласны?
Ну, естественно. Да и, кстати, я должен сказать, вот одна из заслуг Лужкова, то, что он доплачивает пенсионерам, это так.
Вот Андрей спрашивает, почему пенсионеры на выборах выбирают Лужкова?
Я объясняю. Лужков доплачивает пенсионерам.
Да, пенсии, зарплаты в 2-3 раза больше, чем в Подмосковье и в провинции.
Значит, я могу так сказать, пенсии в Москве больше в среднем где-то на 2 с небольшим 1000 рублей, чем в среднем по стране. Это доплата. Всего, кстати, Лужков тратит 7,5% своего бюджета на то, чтобы доплачивать пенсионерам. Но если сравнить цены, которые есть в Москве, например, с ценами там в городах, ну, не Подмосковье, но, допустим, там Владимир, Нижний Новгород, да, то выясняется, что, в общем, цены-то очень высокие, в том числе и на коммунальные услуги, и на продукты питания, и на транспорт и так далее. Поэтому, да, эта доплата существует, но все равно жить на вот пенсию даже с доплатой очень и очень трудно. А речь ведь идет о 2,5 миллиона граждан.
Так... Объясните, что такое девелопмент в русском языке? Нет такого слова. Говорите на русском языке.
Ну, знаете, я вообще так свободно владею русским языком, но это слово, оно давно уже в русский язык вошло. Да, и девелопер, и девелопмент. Но если говорить, это человек, который занимается развитием территории, да, вот это называется девелопер. Девелопмент – это люди, ну, или этот бизнес, который связан со строительством, проектированием и так далее и тому подобное. Но, понимаете, в русском языке надо несколько слов употребить для того, чтобы объяснить суть дела.
Так, в 90-е годы газета «Завтра» опубликовала цикл статей «Лужков, ты коррумпирован». Он подал в независимый суд, но суд объявил эти статьи клеветой, заставил газету извиниться, заплатить деньги. Тогда вы не поддерживали обвинения против Лужкова, вы аплодировали демократического мэра, который нагло хохотал на Верховном Совете. Нужен же был Лужков.
Да нет, тогда... ну, я Лужкова никогда не поддерживал. Более того, в 99-м году, когда были выборы, выдвигался в мэра Кириенко, просто уже забыли, наверное, да? Вот, и за мэра Лужкова я никогда не голосовал.
Кириенко в Думу, Путина в президенты. Не забыть,
не простить. Не-не-не, в мэра. Мы перепутали, в мэра.
Дальше, вас в Думу,
не помню никакого демократического Лужкова, помню, что он там кричал что-то такое все время, не очень внятное, но что он когда-то к демократическому движению принадлежал, я этого не знаю.
Ну, как, назначил-то его Гавриил Попов, между прочим, по хозяйственной
части. Ну, его назначил Ельцин, на самом деле, да?
Но сначала Попов
забыл. Да, его назначил Ельцин в 92-м году, а потом уже его избирали москвичи. Но сейчас самое главное, ну, уже очевидно, вот есть... выводы доклада, я уже сказал, беспредельная коррупция, нерешенность проблем пробок, вот это гигантская
застройка. А почему про памятники ничего нет? Вот вас критикуют, что про уничтожение памятников ни слова не написали в докладе.
Михаил, это мое упущение, я признаю. И если будет второе издание доклада, а многие люди хотят, чтобы мы продолжили эту тему.
Там ошибок у вас много
то нашли. Мы обязательно... Да,
с инфляцией
там,
вы там
напутали. Там есть неточности, которые мы сейчас... Дело в том, что издан...
Коэффициенты
издан доклад тиражом 200 тысяч экземпляров, уже... в новом тираже, который мы собираемся допечатать, мы вот эти неточности, и мы благодарны всем, кто их заметил, устраним. Тем не менее, ни выводов доклада это не меняет, ни сути доклада. Так что мы благодарны всем, кто на это обратил внимание. Что касается исторического облика города, то за годы правления Лужкова действительно уничтожено 700 памятников, примерно 700 памятников истории и культуры, которые были и символом Москвы, и сердцем Москвы. И, по всей видимости, в новом издании доклада мы отдельную главу этому посвятим. Обязательно.
А что федеральная власть? Что, она не виновата? Я не случайно упомянул в первой части два раза 99-й год. Смотрите, как только кончились президентские амбиции Юрия Михайловича Лужкова, тут же начался расцвет бизнеса его супруги.
Это, кстати, правильное наблюдение. Действительно, в 90-е годы бизнес Батурины был скромный, хотя, кстати, он тоже был связан во многом с правительством Москвы. В частности, Батурина имела 100% доступ к полипропилену, который производился на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В то время этот завод принадлежал правительству Москвы. Так что и тогда она, конечно же, в одной связке со своим мужем работала, но масштаб бизнеса был, ну, очень приличный, 20 миллионов долларов, но ни в какое сравнение с нынешним масштабом не идет. Почему они тогда скромничали? Ну, во-первых, Лужков действительно хотел быть президентом и не хотел, чтобы были подобного рода одиозные совершенно кошмарные примеры, которые известны всей стране и всему миру. Это первая причина. А вторая причина, вы удивитесь, потому что уровень коррупции в 90-е было меньше, чем сейчас. Вот можно сколько угодно говорить про лихие 90-е, но если вы посмотрите на статистику, например, Transparency International по уровню коррупции в 90-е годы, Россия была на ужасном там где-то 75-м месте, сейчас она на 147-м. То есть масштаб коррупции в стране при Путине гораздо больше, чем при Ельцине, хотя при Ельцине тоже воровали, будь здоров.
Ну, давайте мы слушателей подключим к разговору. Станислав из Москвы, пожалуйста, только коротко вопросы, их много действительно. Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день, Борис Ефимович. Да. Вот на самом деле все, что я сейчас слушаю, все, что вы делаете, это на самом деле просто самый пиар. Вы пиаритесь на критике Лужкова. Хотите за счет протестных настроений, ну, голоса от настоящих оппозиционных партий.
А какие настоящие оппозиционные, Станислав?
Ну, например, такие, как Яблоко. Вот Яблоко, на самом деле, я сам сталкивался с их работой, но помогает тысячам москвичам. И вот у меня была проблема, и лично Митрохин приезжал, допустим, на встречу, и в Драгомило, вот
так, я живу. Так, понятно, вы не агитируйте, пожалуйста.
Это был не пиар сейчас, Яблоко, это был что-то другое. Ну, я вам что скажу. Я был бы счастлив, если бы партия Яблоко заняла принципиальную позицию по коррупции, там, Лужкова, Батурина и так далее, если бы партия Яблоко поддержала наши справедливые требования отставки Лужкова, предания его суду и так далее. К сожалению, я должен сказать, что партия Яблоко поддерживала Лужкова, Митрохин голосовал за Лужкова, а это значит, что, когда его выдвигали в мэра, а это значит, что партия Яблоко не может быть оппозиционной. Дальше. Я считаю, что критика властей – это важнейшая задача оппозиции. А кто еще должен ее критиковать? Власть-то. Вот, поэтому
ваши, а как насчет пиара?
Поэтому ваши какие-то умозаключения насчет пиара и так далее, это какая-то глупость.
Слушайте, да, я читал, знаете что, это даже не так интересно про пиар, Борис. Вот более интересно, что я уже читаю, что вам все это заказали, чтобы, как теперь говорят, замочить Юрия Михайловича Лужкова, опорочить его и добиться отставки вот вашими руками. И заказал это вам «Газпром». и оплачивает вот эти тиражи в 200 тысяч.
Мне, кстати, нравится, мне кстати нравится версия, дайте денег тогда.
Питерские
нет, хотят прийти к власти. У меня какое предложение? Я готов согласиться с этой версией, она мне очень нравится. Денег только дайте, пусть «Газпром» даст денег. Мы тогда тираж сделаем не 200 тысяч, а миллион. Это я обещаю. Дело вот в чем. Система и режим в стране коррумпированные сверху донизу. Они, конечно же, имеют внутренние противоречия, я имею в виду Кремль и Лужков. Но когда речь идет о власти, когда речь идет о распиле, когда речь идет о денежных потоках, тут они, безусловно, заодно, да? И сейчас есть абсолютно стопроцентное доказательство того, стопроцентное, что Кремль покрывает сейчас Лужкова.
Я считаю, что из Кремля от небезызвестного Суркова идет направление всех противников на московского мэра.
Одну минуточку.
В нынешней России можно вести себя так только с разрешения высокого начальства.
Одну минуточку.
Пишут про вас.
Путин и Медведев приняли решение, чтобы Лужков возглавил список «Единой России» на выборах в Московскую городскую думу.
А кто одну мешает минуточку. Им принять решение, чтобы вы его позорили на этих выборах?
Я же вас не перебивал. Второе. Есть... 100% запрет в средствах массовой информации, которые подконтрольны Путину. 100% запрет на критику Лужкова. 100% я подчеркиваю. Третье. Нет ни одной политической силы, которая косвенно бы, да, даже имела отношение к власти, косвенно, которая бы требовала отставки Лужкова. Ни одной. Партия «Яблоко» не требует. «Патриоты России» не требуют. Про «Справедливую Россию» я молчу.
Единая участвовала в эфире сейчас.
Секундочку. А «Правое дело» не участвует в выборах, да? Просто не участвуют. Там есть разные люди. Там есть люди, которые требуют отставки. Например, Леонид Гозман требует отставки. И Борис Надежда. Но, тем не менее, партия «Яблоко», партия «Правое дело», которая не определилась по отношению к Лужкову, просто отказалась участвовать в выборах как целое. Поэтому,
так всех же устраивает такой
мэр. Есть одно движение в городе Москве и в стране. Движение «Солидарность» единственное, которое требует отставки Лужкова и предания его суду. И никто больше этого не требует. Одно. Поэтому, когда мне говорят, что вы участвуете там в какой-то кампании, я говорю... Приведите мне хоть один пример. Вот только содержательный. Не бред насчет финансирования «Газпрома». Это полнейший бред.
Разрешение Суркова.
Какое разрешение?
Вам разрешение выдано. Я читаю
на
в интернете.
На что?
Вот так вот выступать, печатать вот эти вот...
А где выступать? На «Радио Свобода»?
Почему?
А
на,
я думал, метро, вы американская радиостанция.
У метро раздавать свои брошюрки. Почему вас не свинтили у метро всех?
Значит, по поводу метро. Мы в рамках закона, обращаю ваше внимание, распространяем эти брошюры около станции метро. Не внутри метро, а около станции метро. Существует российский закон. К нам подходили милиционеры, в том числе, когда я раздавал эти брошюры у метро Третьяковская. Да, мы им сказали, назовите статью закона, которая запрещает раздавать вот эту литературу людям, выходящим в метро. Они не могут просто назвать.
Михаил Андреевич из Москвы. Ваш вопрос Борису Немцову. Михаил Андреевич.
Да-да.
Вы в эфире, пожалуйста.
А, спасибо. У меня такой вопрос. Понимаете, ваш собеседник, он одной партии сторонник.
Так.
Так. А много партий, кроме него.
Так.
А мне вопрос. Понимаете, не надо эту Батурину ставить в это все, в пик. Понимаете?
Поняли вас. Значит, Батурину не трогать. Оксана Андреевна тоже нам пишет. Можно назвать десятки имен жен высокопоставленных мужей, которые занимаются активно бизнесом. Вы прекрасно знаете их имена, но они не столь талантливы, чтобы быть известны как бизнес-вумен. Я знаю, кстати, жен некоторых министров, которые возглавляют некоторые благотворительные фонды. И мне очень странно, что в эти фонды поступают крупные и даже очень крупные пожертвования.
Ну, знаете,
не знаю за что.
По поводу таланта Батурины ответ очень простой. Дело в том, что Батурина занималась бизнесом в разных городах и регионах. Ну, например, в Белгородской области полный провал. Полнейший.
Ну, губернатор там наехал.
Полнейший провал.
Губернатор.
Дальше, город Сочи она занималась. Полнейший провал. Город Киев, Украина, полнейший провал. И я вам теперь хочу сказать, значит, и только в городе Москве идет замечательный бизнес. Не кажется ли вам, что один и тот же талантливый человек, если он талантлив, то он должен преуспевать и в Белгороде, и в Сочи, и в Киеве, а не только в Москве? Риторический вопрос, не правда ли?
В России трудно, нужна крыша, все знают.
Вот, так вот так и скажите.
Вот Валерий из Рязанской области, что нам скажет? Валерий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, вы в отпуске были, как я понимаю, да?
Ничего, я отдохнул. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Хочу вам новых трудовых успехов пожелать. Я был целый год работал.
Сейчас попрощаемся.
Ага, ну я буду.
Спасибо. Татьяна Яковлевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я не столько вопрос, я сколько бы хотела немножечко информацию дать. Значит, у нас как раз-таки точечная застройка, как ее называют.
А Митрохин же сказал, что она закончилась.
А?
Митрохин же сказал, они проголосовали за Лужкова, и она закончилась.
Нет, нет, нет. Вы знаете, я хочу сказать, что он не только еще... Он еще заставляет хамить судьям, мы судились. Судьи обзывают нас и говорят... Честно, мы бы вам, мы не можем судить вот правильно и честно, потому что завтра меня с работы снимут. Я понимаю,
это
что
вам
вы...
судья говорила?
Судья, и скажу, кто.
Не, не надо, в эфире не надо, а то точно, точно снимут.
Я писала Лужкову, на Ильинку, 3 письма. Ну, отвечают же помощники. Короче говоря, дом Вяземская, дом 18 у нас под снос, 20 и 22. Значит, остались 2 семьи, которые сидят в антисанитарных условиях. Я не то, что рекламу делаю, а Лужков уже отчитался. Я знаю точно из РЭО сведения, что он отчитался, и дом уже стоит.
Понятно. Ну, вот видите, пожалуйста, вам история, одна из печальных историй. Будет какой-нибудь бизнес-центр красивый, да, и не только, кстати, Батурина. А почему все на Батурину? Сколько фирм строится в Москве? Вот там какой-нибудь этот Донстрой, Борис, скажешь, у вас нанял какой-нибудь Донстрой против Батурина? Нет, или этот Полонский, да, там есть такой мир.
В Москве есть довольно большое количество застройщиков, это так. Есть разные талантливые...
Людям-то какая разница?
Есть обанкротившиеся, есть... Нет. Проблема в другом.
Еще раз, людям какая разница, Батурина или не Батурина строит?
Можно отвечать на вопрос? Или ты можешь только слушать?
Пожалуйста.
Спасибо. Есть закон российский о государственной службе, который категорически запрещает оказывать содействие своим родственникам в продвижении их бизнесов. Это закон о государственной службе.
А наказание
службе.
Какое? Минуточку. А да. Наказание какое?
Наказание от 4 до 7 лет лишения свободы максимальное.
Условно?
От 4 до 7 лет лишения свободы, я сказал.
Условно.
Вот, поэтому это криминал, это незаконно. Дальше, то, что есть застройщики, Донстрой, тот же несчастный Полонский, там еще какие-то, да, ну и слава богу, должна быть конкурентная среда, должна быть борьба за подряды, должна быть борьба за муниципальный, там, городской
вот
заказ.
Вот они борются, заносят.
А когда один из участников этой борьбы является женой, то это не борьба, а профанация.
Да. Немцову, почему вы сами не выдвигаетесь в Мосгордуму, Сергей спрашивает.
Сергей, вы, видимо, не в курсе. У нас 7 кандидатов
было.
От солидарности. 7 кандидатов от солидарности. И Володя Милов, и Илья Яшин, и Сергей Давидис, и Роман Доброхотов, да, и Игорь Драндин, и Коля Ляскин. 7, и Иван Стариков по Центральному округу. 7 кандидатов выдвигалось. По абсолютно кошмарным, надуманным, абсолютно таким, знаете, гротескным почти предлогам все 7 кандидатов были сняты с выборов, а я возглавлял штаб солидарности на этих выборах. Власть настолько труслива, власть настолько нагла, власть настолько, я не знаю, подла, да, что они ни одного из оппозиционных кандидатов даже не оставили в списках. Ну, в конце концов, москвичи пусть сами бы решили, кто хороший, кто плохой. Так нет, сняли, забраковали при этом больше 100% подписей у некоторых кандидатов.
Общеизвестное противоречие Немцова с Яблоком в связи с тем, что солидарность не допущена к выборам, за кого Немцов будет голосовать на выборах? Леопольдовна спрашивает.
Ну, знаете, солидарность является оппозиционной партией, движением, да, мы не партия. Оппозиционное движение. Мы, я еще раз повторяю, требуем отставки Лужкова и предания его суду по статьям о коррупции. Яблоко является партией пролужковской, которая за Лужкова голосовала, поэтому я лично за эту партию голосовать не буду. Я не буду, потому что в сущности приход таких людей даже в Московскую городскую думу, он систему не меняет, он систему консервирует, а делает только ее такой более благообразной. Вот видите, у нас даже вот такие в зоопарке политическом есть деятели, которые там что-то такое исполняют, но по крупным вопросам, а именно поддержать Лужкова, поддерживают.
Федор спрашивает, точнее он так высказывает мнение, Батурина банальная олигарша, рыночница, Немцов покраснел. Действительно, в вашем докладе я обнаружил такую фразу. Вы цитируете Лужкова там про какой-то социалистический капитализм и что он его не построил. Как упрек звучит.
Нет, не упрек. Есть демагогия насчет того, что...
Капиталистический социализм.
Да, есть демагогия насчет того, что в Москве очень хорошо всем живется, да, а есть правда. А правда состоит в том, что Москва – это наиболее социально, да, раздираемый противоречиями город.
Только никто как-то не возмущается.
Да, дело вот в чем. Дело в том, что страна из-за дорогой нефти, она за последние 10 лет стала богаче, это правда. Только это национальное богатство делится таким образом, что 10% богатых москвичей в 42 раза богаче остальных. И, например, для среднего москвича, чтобы купить квартиру эконом-класса, да, нужно копить деньги, откладывая их и не есть, и не пить, 30 лет.
И 3 года.
И на самом деле 80% москвичей никаких шансов, да, улучшить свои жилищные условия всерьез, да, купив квартиру, не имеет.
Оксана только, пишет, только не 20... надо понижать роль Лужкова в жизни московских пенсионеров. Найдите все моральные силы хоть по этому вопросу быть объективным.
А я не понимаю, какие упреки. Я сказал, более того, у меня на первой странице доклада об этом говорится, что есть надбавки к пенсиям для пенсионеров. Эти надбавки там около 2000, чуть больше 2000 рублей. С учетом цен, правда, огромных в Москве, я не думаю, что это сильно облегчает жизнь.
Подсунут нам какого-нибудь питерца, тогда поплачем. Не надо. Борис Москва, Татьяна пишут.
Вот я Татьяне и Борису хочу сказать, что мы категорически против вот это, таких же на самом деле. Потому что они без разницы. Мне, знаете, что питерские, путинские, что лужковские, это одно и то же. С точки зрения коррупции, с точки зрения беспредела, это, в общем, одна и та же бригада.
Иван Данилович пишет, Россия при Путине и приельнице, никакая разница, хрен редьки не слаще.
Одна и та же бригада. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы все-таки были выборы, причем выборы, а не комедии и издевательства, как сейчас придумали. Ведь вы же понимаете, что...
Вот вам Марков и сказал, будут выборы, выиграет Лужков.
11 октября никаких выборов не будет. Это чистой воды фарс, в который...
Зачем же в нем вы пытались участвовать?
В который люди, как статисты...
Зачем же вы в нем пытались участвовать?
Будут использованы, да, а все места уже давно поделены. Дальше, мы отлично понимали, что это фарс. Мы использовали наше участие и будем дальше использовать в так называемых выборах для того, чтобы заявить альтернативный курс развития Москвы. Это площадка, а не возможность пролезть в Московскую городскую думу, да, и потом под дудку Лужкова там плясать. Мы этого и не мыслили себе даже.
Сергей Семенович из Московской области, пожалуйста.
Да.
Ну, задавайте вопрос.
Алло.
Да-да, в эфире.
Борис Ефимович, вы знаете, я ваш антагонист по идее, но в этом вопросе я вас поддерживаю на все 124%. Дело в том, что Москва – это прыщ на теле государства, которое концентрирует все средства и за счет этого старается там своим пенсионерам и тому подобное улучшить жизнь и все такое. Но... Ладно, будьте здоровы.
Ну, в общем, понятная идея, Борис. Действительно, ведь система создана так, чтобы ресурсы стягивались в Москву, здесь тратились, а провинция остается голой.
Ну, вы знаете, я абсолютно согласен вообще с радиослушателями, живущими за пределами Москвы, по поводу полного беспредела. По сути, в Москве платят налоги практически все российские нефтяные и газовые компании, практически все металлургические компании, да, и Москва имеет фантастический бюджет, около 1 триллиона рублей. Это фантастический бюджет. Я могу сказать, что это бюджет Нижегородской области, да, который я управлял там 6 лет. Бюджет этот, в 10, даже более чем в 10 раз меньше, чем бюджет города Москвы. Но совсем не потому, что здесь в 10 раз больше люди работают. Нет. Нет, потому что вот эта вертикаль власти привела к высасыванию денег из регионов, потому что назначенные губернаторы не могут по-настоящему отстаивать бюджетный интерес своих регионов, потому что если они начнут их отстаивать, их тут же снимут с работы, и Москва во многом живет лучше в силу вот этой безумной системы, когда страна стала колонией, а насосом буквально и пылесосом эти деньги засасываются в один
город.
Вот
поэтому убеждать москвичей, что Лужков плохой мэр, бессмысленно, потому что им эта система выгодна.
Я вам так скажу, триллионом, да, распорядиться, триллионом рублей бюджетных денег может практически любой. Вот я даже вам могу привести пример, что домохозяйка не хуже бы управляла Москвой, чем Лужков. Воровал бы меньше, управлял бы не хуже.
Николай Иванович из Москвы.
Спасибо. Спасибо Соколову за динамичный...
Да-да-да, не обо мне,
говорю следующее. Действительно, Немцов прав. Москва – самый дорогой город мира. А пенсионеры, раньше исповедовал страховая... пенсионная система, и она в Европе существует, и в Соединенных Штатах. Нам же навязали с 2002 года накопительно-принудительную систему. Сейчас пенсии по сравнению с советским временем в 3,5-4 раза ниже. Поэтому много дезинформации. Поэтому раньше я имел возможность отдыхать в санаториях, домоходах, передвигаться свободно по стране. А сейчас я не могу доехать до Сочи. Раньше перевалы Кавказа. Я даже Камчатку видел.
Понятно.
А
Николай здесь... Иванович вот очень расстраивается. Борис, что вы предложите?
Не, ну, понимаете, безусловно, доходы пенсионеров ничтожны. Тут говорить нечего. Я вам больше скажу.
А вот на 30% поднимут.
Я вам хочу просто привести одну цифру. Вот главный показатель пенсии – это их отношение к средней зарплате. Да? Вот если взять, например, город Москву, то средняя зарплата в городе Москве где-то там 31-32 тысячи рублей.
Сейчас нас закидают помидорами.
А средняя зарплата, я подчеркиваю, это не значит, что она у всех выше. Средняя, 31-32 тысячи рублей. Вот. А пенсия, которую здесь люди получают, ну, это где-то 6800-7 тысяч рублей.
Таким 20%
таким образом пенсия в Москве, да, около 20% от зарплат. Я могу сказать, что европейский стандарт, власть московская любит с европейскими сейчас столицами стран. Так вот, европейский стандарт такой, что пенсия не может быть меньше 40% средней зарплаты. То есть, если переводить на язык цифр, то пенсия в Москве должна быть не 6800-7 тысяч рублей, а где-то 12-14 тысяч.
Но вы что, всерьез все-таки думаете, что вот вы отослали президенту Медведеву, который судьбоносную статью тут напечатал, отослали свой доклад, он вас послушается и начнет с Лужкова, понимаете ли, там что-то такое менять. Вон там депутат Марков был в эфире, он даже не мог фамилию-то Лужкова толком произнести от ужаса.
Да не,
так
мы,
и президент мы, тоже мы, боится мы, его мы, трогать.
Это так. Я считаю, что Медведев боится его трогать. А, это правда.
Ну так а дальше, зачем писать на деревню в Кремль?
Одну минуту. Написанная вчера Медведевым статья, да, я не верю ни одному слову, что он там написал. Просто по той причине, что он говорит, что язва главная России – это коррупция. Да, и при
чиновники.
Этом, чиновники. И при этом Лужкова назначает первым в списке «Единой России». Ну, очевидно, что если бы он всерьез хотел этим вопросом заниматься...
Он бы назначил то... первым в списке солидарности.
Если бы он всерьез хотел этим заниматься, то он, по крайней мере, этого не делал, да? Потому что в этом смысле правительство вот, и московские власти являются символом российской коррупции. Когда человек говорит, что это язва и нужно с ней бороться, а сам при этом назначает человека первым в списке, то это означает, что все, что он дальше написал, не имеет никакого смысла, потому что это такая билетристика, за которой не будет никаких конкретных действий. И, кстати говоря, диагноз, который он поставил, что Россия сырьевая страна, что в России гигантская коррупция, что в России нет независимых судов, да, что Россия вымирает, это диагноз правильный. Да? Ответственность за это несет кто? Несет человек, который правил страной 10 лет. Фамилия его Путин, Владимир Владимирович. Значит, главным, естественным, логичным выводом из статьи Медведева должен быть один. Путин должен быть отправлен в отставку, как человек, который сделал Россию сырьевым придатком, как человек, который сделал Россию такой коррумпированной и так далее.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, который рассказывал про свой доклад «Итоги» и дискутировал с депутатом Государственной Думы Сергеем Марковым, вел передачу Михаил Соколов. А «Итоги дня» сегодня подведет Андрей Шарый и разговор о Молдове, США и событиях новороссийских.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начавшегося 8 лет назад, обсуждаем с американистом, ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН Андреем Пиантковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело о поджоге в Ухте. Заместитель прокурора в суде рассказал, как следователи фальсифицируют документы.
Комментарии экспертов.
Переводчик Горбачева Павел Палащенко. Говорила ли Тэтчер генсеку, что она против объединения Германии?
В блогах Свободы.
Внук Пугачевой прибавил читателей блогеру Олегу Кусову.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.